В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Схинвали, Тбилиси и Сухуми, 21 час в Праге, 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В парламенте Грузии завершается министерская неделя.
Парламент практически целиком укомплектован большинством, и поэтому любая критика, естественно, принимается как недопустимая членами большинства.
В Москве идут российско-абхазские переговоры. Их живое обсуждение в рубрике «Не круглый стол».
Не круглый стол.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Японии растет обеспокоенность в связи с обнаружением на территории АЭС радиоактивного плутония. В Ливии войска Муаммара Каддафи развивают контрнаступление против повстанцев. В Бахрейне лидер шиитской оппозиции призвал Иран не вмешиваться во внутренние дела его страны. В Москве сегодня на 76-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Гурченко. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на родственников актрисы. По их словам, Людмиле Гурченко стало плохо и вызвали скорую помощь, однако врачи уже не смогли помочь актрисе. Сообщается, что недавно Гурченко перенесла сложную хирургическую операцию. В Японии растет обеспокоенность в связи с обнаружением на территории АЭС Фукусима Даичи следов радиоактивного плутония. Премьер-министр Японии Наото Кан назвал непредсказуемой ситуацию, сложившуюся на атомной электростанции. По словам Кана, до сих пор были эвакуированы около 70 тысяч человек с районов, прилегающих к атомной электростанции. Если будет расширена зона эвакуации, то еще 130 тысяч человек будут вынуждены покинуть свои дома. Продолжаются работы по восстановлению охладительных систем в 6 реакторах АЭС. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна столкнулась с широкомасштабным заговором с целью подорвать ее стабильное развитие. Асад выступил сегодня в сирийском парламенте с обращением к депутатам и народу. По словам президента, Сирия, где несколько недель продолжаются массовые беспорядки, проходит испытание единства страны.
«Были отданы распоряжения не причинять вреда никому из граждан Сирии. Но когда события выливаются на улицу, хаосу, в результате чего возникают подобного рода реакции, а ши льется кровь, вот это и произошло, и мы все знаем об этом»,
сказал президент Сирии. В то же время Башар Асад признал, что штабных реформ от главы государства не последовало.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Ливии войска Муаммара Каддафи развивают контрнаступление против повстанцев. По сообщениям информационных агентств, отряды оппозиции оставили города Эс-Сидер и Расланов и, вероятно, покинут также порт Брега. Корреспондент агентства Рейтер передает, что повстанцы намерены перегруппировать силы в районе города Адждабия и возобновить наступление. Авиация международной коалиции сегодня нанесла новые удары по войскам Каддафи в районе Расланова. США и Великобритания не исключают начало поставок оружия ливийской оппозиции. Россия и Китай критикуют действия коалиции и выступают против вооружения повстанцев. В Бахрейне лидер шиитской оппозиции призвал Иран не вмешиваться во внутренние дела его страны. Шейх Али Салем также призвал к выводу из Бахрейна войск ряда соседних стран, чтобы избежать превращения страны в зону конфликта между Ираном и Саудовской Аравией. Около 1500 военнослужащих из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран были 2 недели назад введены в Бахрейн по просьбе королевского правительства страны. Оно обвинило Иран в подстрекательстве бахрейнских шиитов к беспорядкам. Большинство жителей Бахрейна составляют мусульмане-шииты, но страной правит суннитская династия. Выборы президента Египта состоятся не позднее ноября этого года, заявило сегодня военное руководство страны. Согласно заявлению, глава государства будет избран через месяц или два после парламентских выборов, намеченных на сентябрь. Сегодня же военные власти обнародовали временную конституцию с поправками, одобренными большинством избирателей на референдуме 19 марта. Бывшие претенденты на высший государственный пост в Беларуси, лидер компании «Говори правду» Владимир Никляев и сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Ромашевский больше не являются обвиняемыми по статье «Массовые беспорядки», по которой им грозило до 15 лет лишения свободы. Им предъявлено более гуманное обвинение, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Экс-кандидаты в президенты Белоруссии Владимир Никляев и Виталий Рымашевский, а также активисты избирательного штаба Никляева Александр Федута, Сергей Возняк, Андрей Дмитриев и зампредседателя организации «Молодой фронт» Анастасия Палаженко отныне проходят обвиняемыми по уголовной статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Максимальная санкция – 3 года лишения свободы. В частности, следствие установило, что указанные лица при поддержке зарубежных фондов привлекали граждан к участию в незаконных массовых мероприятиях с целью создания искусственного повода для непризнания результатов выборов президента Белоруссии государствами Евросоюза, США, Российской Федерации и введения с их стороны экономических и политических санкций. В ближайшие дни обвиняемым будут предъявлены материалы уголовного дела для ознакомления. Обвиняемыми и подозреваемыми по делу 19 декабря проходят более полусотни человек. 10 из них уже осуждены. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Казахстане сейчас директор издательства, выпускающего оппозиционную газету «Голос Республики», рассказывает Сергей Козлов.
Как сообщили в редакции оппозиционной газеты «Голос Республики», Данияр Молдашев, директор предприятия, издающего газету, исчез и, скорее всего, похищен неизвестными. В минувшую пятницу Молдашев вернулся из Москвы, где встречался с сотрудниками интернет-портала «Республика», который также является оппозиционным властям Казахстана. По дороге из аэропорта домой Молдашев был избит неизвестными, после чего у него пропала фотокамера и важные документы. Однако, как сообщил источник в правоохранительных органах, там пока воздерживаются от версии похищения, потому что, по их мнению, должно пройти какое-то время, чтобы так утверждать. Кроме того, по словам того же источника, пока нет доказательств того, что Молдашев действительно пропал. Газета «Голос Республики» неоднократно приостанавливала свой выход из-за давления властей, и на ее сотрудников и ранее случались нападения неизвестных. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
Из нашей студии с выпуском новостей была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня в парламенте Грузии завершилась так называемая «неделя министров». Она началась 22 марта выступлением премьер-министра Грузии, завершилась его же выступлением. В течение недели в парламенте проходили дебаты, в которых участвовало 8 министров, двух из которых депутаты от оппозиции попытались, впрочем, безуспешно отправить в отставку. О последнем дне министерской недели в сюжете Ноны Суварян.
В конце парламентских дебатов спикер парламента оценил всю предыдущую неделю министров в парламенте как успешную. Однако в зале заседаний сегодня звучали и другие оценки. Оппозиция, парламентское большинство и исполнительная власть так и не смогли договориться по целому ряду вопросов. На сегодняшнем заседании оппозиция повторяла все высказанные ранее претензии, а представители партии власти все так же их отклоняли. Главным образом речь шла о сельском хозяйстве, беженцах, росте цен, безработице, здравоохранении. Депутаты от разных фракций не скупились на обвинения в адрес друг друга. Например, Шотам Алашхи и Нукзар Тиклаури так оценили выступление парламентской оппозиции.
Когда я слушаю депутатов, то вспоминаю истории болезни, которые в силу того, что был врачом, мне приходилось заполнять. В конце приходилось делать такие заключения. Дезориентирован в пространстве и среде.
Видимо, многие наши коллеги представляют эту трибуну как арену для извержения своих неудовлетворенных страстей.
А лидер христианских демократов, как до него и депутат от оппозиции Джанты Багатурия, и вовсе потребовал отставки кабинета министров. В течение 35 минут Георгий Таргамадзе обосновывал необходимость такого политического решения. Эта попытка, как и следовало ожидать, провалилась. Чтобы поставить вопрос на голосование, необходимо собрать подписи 1/3 трети депутатов. Этого в парламенте, где позиции прочно удерживает партия власти, сделать, естественно, не удалось. Но после предложения Таргамадзе в бой вступили депутаты от большинства. Их основной аргумент в защиту правительства – отсутствие у оппозиции плана действий. Критика ради критики – такова, по мнению проправительственных депутатов, стратегия оппозиционеров. Точку под дебатами поставил премьер-министр Ника Гелаури. Он вновь представил правительственную стратегию развития, ответив на критику оппозиции перечислением достижений и побед власти. Особого внимания, по его мнению, заслуживает эффективность антикризисных мер.
В то время как во всем регионе сократилась пенсия, зарплаты, в Грузии в 2010 году мы зафиксировали экономический рост в 6,4%. Выросли зарплаты учителей. Мы повышаем пенсии с сентября 2011 года. И мы сократили налоги в 2009 году, когда это не смогла сделать ни одна страна.
Политолог Ромас Акварелидзе сам факт дебатов оценил как позитивное событие. Однако отметил нехватку опыта в такого рода мероприятиях. Эксперт затрудняется сказать, какого результата намерены были добиться стороны в ходе дискуссии.
Дебаты на той дебаты, чтобы кто-то бы решил, кто прав, кто виноват. Что-то вроде суда. На суде присяжные играют такого рода роль. А кто тут был судьей? Если бы судьей считать, что были члены парламента, то в данном случае такой судья явно неэффективен для суда, так как парламент практически целиком укомплектован большинством. И поэтому любая критика, естественно, принимается как недопустимая членами большинства.
Ромас Акварелидзе надеется, что когда-нибудь понимание, для чего нужны дебаты, станет частью политической культуры Грузии. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Схинвале Таможенный комитет самопровозглашенной Республики Южной Осетии и Торгово-промышленная палата подписали соглашение о сотрудничестве. По мнению инициаторов подписания документа, он должен облегчить положение местных предпринимателей, столкнувшихся с проблемами при ввозе товаров. На церемонии подписания соглашения присутствовал наш корреспондент Зарина Санакоева.
Подписание проходило в здании Торгово-промышленной палаты Республики Южная Осетия. Церемония длилась недолго. После нее началось вручение 5 местным предпринимателям сертификатов о вступлении в торгово-промышленную палату. По словам президента Юго-Осетинской торгово-промышленной палаты Руина Козаева, число предпринимателей, пожелавших стать членами этой организации, увеличилось. Этому способствуют, как он считает, проблемы, с которыми стали сталкиваться предприниматели при ввозе товара в Южную Осетию из России. Участие в торгово-промышленной палате помогает людям грамотно решать эти вопросы.
Ну вот если, допустим, за услуги таможенного пересечения вот будет платить мне член торгово-промышленной палаты 5000 рублей, то член торгово-промышленной палаты будет платить максимум 1000 рублей. Вот такие пропорции. В 5 раз дешевле будут цены. Если юридическая консультация стоит 1000 рублей для кого-то, не члена торгово-промышленной палаты, то 200 рублей будет стоить для члена торгово-промышленной палаты.
Членство в торгово-промышленной палате обходится предпринимателю в 3000 рублей в год. Директор завода электрофибромашина Томас Бестаев напоминает, что полноценная торгово-промышленная палата станет еще более нужна местным производителям, когда они захотят экспортировать свои товары в другие страны.
Как только наши предприниматели хоть что-то начнут вывозить, мы тогда важны с торгово-промышленной палатой. Что это означает? Потому что на сегодняшний день, кроме фибромашины, никто не вывозит. Наш товар нигде не могут принять, пока там вот этого сертификата происхождения нет.
Глава торгово-промышленной палаты Южной Осетии Роин Козаев полагает, что основную часть экспорта из Южной Осетии в будущем должна составить сельскохозяйственная продукция. Вступившая сегодня в организацию Диана Хугаева – представительница молодого поколения юго-осетинских предпринимателей. Она студентка 4-го курса местного университета и совмещает учебу с ведением аптечного бизнеса. Она считает, что сегодня крайне сложно заниматься бизнесом, не прибегая к помощи специалистов из организаций, подобных торгово-промышленной палате.
Я думаю, что если наши предприниматели будут объединяться, то, я думаю, вместе они могут достичь чего-нибудь. Уже придя в эту палату, я уже почувствовала, что мне помогают.
В скором торгово-промышленная палата Южной Осетии рассчитывает избрать членов правления, которые начнут конкретную работу с предпринимателями, ставшими членами организации. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В нашей постоянной рубрике «Взгляд из» размышляет тбилисский политолог Сасо Цискаришвили.
«Взгляд из».
Спустя 30 месяцев с окончания российско-грузинской войны вопрос о признании независимости Абхазии как будто потерял актуальность. С тех пор, как Россия и отобранные ею 3 субъекта международного права признали законность рождения нового государства, объектом давления для приобщения к квартету признавших стала Беларусь. Единственная страна СНГ, на которую Кремль не постеснялся давить открыто и злобно. Президент Беларуси находил разные дипломатические ходы для ухода от непопулярного решения. Тем временем вызывало удивление безмолвие Кремля на однозначное заявление его фаворита, новоизбранного президента Украины, о том, что Украина никогда не признает независимость Абхазии. Создалось впечатление, что основной мотивацией для давления на Беларусь было желание помешать возможному обоюдному флирту Минска и Брюсселя. После того, как пятый раз избранный президент Беларуси сам ошеломил Евросоюз и опять закрыл себе дорогу в Европу, призывов в его адрес с требованием признать Абхазию уже не слышно. Нет признаков и поиска других тонущих островов типа Науру с целью увеличения числа признавших. Входит ли широкое международное признание Абхазии в интересы России? Нужна ли ей реальная диверсификация международных связей Абхазии, маленькой страны, у которой можно по желанию правителей великого соседа-освободителя безболезненно отбирать и недвижимость, и территорию? Однозначно, что любой третий, пожелавший разобраться в отношениях между Москвой и Сухуми, будет лишним. По той же логике, Россия вряд ли импонирует и новые инициативы типа непризнания и вовлечения, исходящие от Брюсселя, и вовлечения без признания, предлагаемое Вашингтоном. Еще менее оптимистической остается для Абхазии перспектива выяснения отношений со своим восточным соседом. Позиция официального Тбилиси в отношении к Сухуми остается неизменной. Строгая изоляция, международные санкции и глоток европейской демократии лишь по согласованию с грузинскими властями. Тем временем в грузинском обществе все чаще обсуждается необходимость трансформации как самого многолетнего конфликта, так и изоляционной политики грузинских властей, которая может скорее привести к самоизоляции страны и тотальной русификации Абхазии, чем какой-либо привлекательности грузинского государства. Более вероятно, что терпеливой Европе в конце концов надоест заниматься бесконечными русско-грузинскими взаимными обвинениями и решительно возьмется за вовлечение Абхазии в обход Москвы и Тбилиси. Давно пора. А властям Грузии в создавшейся нынешней ситуации следовало бы направить свои усилия преимущественно на создание международных гарантий абхазскому населению Абхазии для свободного изъявления собственной воли. Дальше будет видно.
В рубрике «Взгляд из» был грузинский политолог Сасо Цискаришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». И продолжает программу наша рубрика «Не круглый стол». Я передаю слово моему коллеге Демису Паландову, который находится рядом со мной в студии прямого эфира «Эхо Кавказа». Демис, добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо, Александр. Итак, мы начинаем наш «Некруглый стол». Тема у нас сегодня касается демаркации границы между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. И это так называемая история с Аибгой. И у нас на прямой телефонной связи из Москвы Александр Караваев, заместитель руководителя Центра по изучению постсоветского пространства. И из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что ж, давайте начнем сначала. Я думаю, Инал, может быть, вы нам скажете, есть ли какие-то новости, потому что комиссия, которая заседает в Москве с участием представителей Абхазии, они сегодня заседали и обсуждали какие-то вопросы, но пока в информационных лентах нет никаких новостей оттуда. Может быть, у вас есть какая-то информация?
Сейчас новостей каких-то нет. Я думаю, до тех пор, пока они, эти переговоры не завершатся, точно никаких новостей не будет. Я надеюсь, что по итогам этих переговоров, хотя бы уже когда там первого вечера, когда они завершатся, но хотя бы что-то будет озвучено в лучшем случае. Так, пока никаких новостей, как проходят эти переговоры, ничего не известно.
Что ж, хорошо, но у нас есть достаточно тем для разговоров, потому что ситуация, которая возникла в этом российско-абхазском, скажем так, противостоянии, она повторяется уже не первый раз. Да? Недавно была история с созданием комиссии по вопросам собственности российских граждан в Абхазии, и, как и сейчас, появился какой-то бумажный проект, какой-то проект из Москвы без подписи, без печати, из непонятного совершенно происхождения, и после этого начинается его такое бурное обсуждение, а потом оказывается, что и, собственно, никакого повода для этого бурного обсуждения нет. Инал, вы не считаете, что сейчас такая же ситуация, что появился какой-то документ, который на самом деле в результате будет совсем иная ситуация?
Нет, сейчас я считаю, что, собственно говоря, документ есть, хотя там вроде бы нет, как бы точно неизвестно, от какого ведомства этот документ поступил в абхазский парламент, по крайней мере, ни один депутат, с которым я говорил, как бы не может точно назвать этот адрес этого отправителя. Тем не менее, то, что вот содержимое, вот эти предложения российской стороны, которые все-таки поступили в Абхазию, они реальны. Это понятно из слов самих участников абхазской делегации. Они как бы уже знакомились и переговариваются уже со своими российскими коллегами. То есть российские коллеги говорят в соответствии с тем, что изложено вот в этом официальном документе, который пришел в Сухум и который вот рассматривала абхазская сторона.
Спасибо, Инал. Александр, у меня вопрос к вам. Вот повторяется одна и та же ситуация. Вот я уже упомянул эту комиссию по российским гражданам, по собственности российских граждан в Абхазии. Тогда встал вопрос о гражданах России грузинского происхождения. И по тому проекту, который изначально поступил в Абхазию, получалось, что граждане России грузинского происхождения смогут вернуть собственность в Абхазии. Потом этого не получилось. Более того, российская сторона согласилась на исключить граждан России грузинского происхождения из списка людей, которые могут обращаться в эту комиссию и истребовать свое имущество в Абхазии. Такая же примерно ситуация сложилась с вопросом владения недвижимостью. В Абхазии земля не введена в коммерческий оборот, для иностранцев существует запрет на приобретение недвижимости. Москва выступает с какой-то инициативой, говорит, что она хочет, чтобы российским гражданам позволили приобретать недвижимость в Абхазии. И все равно выступление оппозиции, Абхазия так и не приняла никаких поправок в законодательство, чтобы позволить российским гражданам покупать недвижимость в Абхазии. Получается, что Россия как бы все время чего-то хочет и ничего не получает. Вам так не кажется?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Ну, да, это можно интерпретировать и так. В общем, я даже могу вот этот ряд несколько продолжить, вспомнив, что где-то на рубеже 2008-2009 года обсуждалась идея создания свободной экономической зоны от реки Псоу до реки Бзыч. Но это практически как бы от российско-абхазской границы до, включая Кицунский район, да, вот до границы с Гудаутой. И эта тема как бы муссировалась на высоком уровне, даже Багов что-то высказывал, и так это никуда в итоге никак не реализовалось. Ну, понимаете, в чем дело? Ясно, что российская элита, бизнес-элита давно положила глаз, ну так вот будем прямо говорить, на вот этот лакомый кусочек, который примыкает непосредственно к территории будущей Сочинской Олимпиады, является советских времен, в общем-то, всемирной здравницей. И я думаю, что в конце концов Россия тем или иным образом получит возможность использовать, эксплуатировать это место. Ну, и надо говорить, наверное, не Россия, а вот именно конкретные предприниматели, конкретные люди, которые будут получать от этого выгоду. А как это уже будет оформлено? Вот это, да, это интересный вопрос, но мне кажется, что Абхазия как-то будет вынуждена все-таки пойти на уступки. Даже несмотря на то, что активно идут поиски альтернативных векторов, да, альтернативных векторов экономического развития, поиски инвесторов, которые бы не были, не выдвигали, скажем так, столь хищнические претензии. Россия все равно остается как бы самой главной страной там, вот, и никуда от этого не деться.
Александр.
Так что, вот, к сожалению, Абхазия вот оказалась как бы вот в такой ловушке, скажем так.
Александр, расскажите, вам не кажется, что в отношении Абхазии есть какой-то раскол в правящей элите в России? Потому что это выглядит действительно странно, когда идут какие-то проекты, потом они отклоняются, нет какой-то такой единой линии.
Ну, да, возможно, есть смысл об этом поговорить. Но, понимаете, ведь это касается не только проблем российско-абхазских отношений. Надо же брать шире, и мы увидим, что, что по сути дела, с точно такими же проблемами российская внешняя политика сталкивается и на других направлениях. На украинском, в целом на отношениях между Россией и Евросоюзом. Я бы сказал, что как бы многие вопросы упираются в то, что сейчас есть два штаба, да, принятия решений. Штаб Путина и Медведева. И вот как бы происходит постепенное нарастание конкуренции. Если одно решение считается оптимальным у Медведева, то интересы бизнес-элиты, связанные с Путиным, например, да, они видят, что ага, вот в случае реализации такого решения у нас возникнут определенные проблемы. И инициативы с той стороны торпедируются. Если мы это как бы проведем анализ по всей иерархии внешней политики, то мы увидим, что многие проблемы как раз-таки действительно концентрируются на том, что в Кремле не имеют возможности выработать единое решение по многим вопросам. Ну и кроме того, играет значительную роль влияние региональных элит, то есть тех людей, которые принимают непосредственное решение вот, в конкретном месте, допустим, в Сочи, в Краснодарском крае, на Северном Кавказе. Там при возникновении этих экономических конфликтов мы тоже должны иметь в голове вот эту корреляцию на интересы местных бизнес-элит. Поэтому, в общем, достаточно трудно России выработать какую-то линию.
Спасибо, Александр. Инал, у меня вопрос к вам. А скажите, а в Абхазии вообще обсуждают, может быть, какие-то различия в поведении российских властей? Может быть, говорят, я не знаю, что Владимир Путин вот поддерживает, допустим, Багапша, а Дмитрий Медведев его не поддерживает?
Ну, таких каких-то вот различий там в Путине, между политикой Путина и там взглядами Медведева на Абхазию, есть так небольшие обсуждения, но вот как бы сейчас как-то, понимая там масштабы России, масштабы Абхазии, если поставить, понятно, что вот Абхазия вот в российских интересах, это вот, наверное, сопоставимо с этими масштабами, да, то есть маленькая толика каких-то занимает в какой-то большой российской игре, в каких-то интересах. И, конечно же, для абхазов самих и для абхазской политической элиты,
Кремль, он все-таки представляется более таким целью, чем внутри в самой России, когда там есть там группировки, которые там поддерживают кто-то Медведева, а кто-то Путина. Для маленькой Абхазии все-таки это более так цельно выглядит.
Да, ясно. Инал, спасибо. Спасибо большое. Время нашего некруглого стола подошло к концу. Напоминаю, у нас в гостях был Александр Караваев, заместитель руководителя Центра по изучению постсоветского пространства и главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашык.
С ними беседовал Демис Паландов. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. В Ливии продолжается противостояние.
Ситуация очень драматичная. Мы призываем международное сообщество и силы коалиции продолжить действия против войск Каддафи.
В Грузии опросили национальные меньшинства.
Однако некоторые гражданские активисты, работающие по проблемам на СМИ-6, не стали торопиться с выводами.
В Южной Осетии почти сутки не было интернета и мобильной связи.
В этом тоже есть кое-что хорошее. Один день отдохнут, связи.
Письма будем писать друг другу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухумецкий инвалид 21:30. И, как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус направил письмо министру обороны Грузии Бача Халая, где выразил благодарность грузинской стране в связи с ее участием в операции в Афганистане. Там же отмечено, что грузинские военные успешно сотрудничали с силами национальной безопасности Афганистана и местными правительственными лидерами и вместе осуществляли множество инициатив и операций. «Ваши солдаты отличаются смелостью и мужеством», сказано в письме. Грузинские военные находятся в Афганистане с 2009 года. В этой стране в составе международных сил содействия безопасности несут службу более 900 грузинских военных. За этот период Грузия потеряла 7 военнослужащих в Афганистане. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш подписал указ о назначении Вахтанга Пипия премьер-министром правительства Абхазии, освободив его от должности министра по налогам и сборам. Об этом сообщили в Управлении информации при президенте. Как сообщил мэр столицы самопровозглашенной Республики Южной Осетии Герасим Хугаев, авария на водоводе Едис-Цхинвал устранена и подача воды в дома возобновилась поздно вечером во вторник. Аварию трубы на 6-м километре водовода Едис-Цхинвал удалось ликвидировать. Масштаб повреждений был большим, и в устранении неполадок рабочие были задействованы на протяжении 3 дней, отметил Хугаев. Тбилисский городской суд отложил оглашение приговора по делу израильских бизнесменов Рони Фукса и Зеева Френкеля из-за болезни судьи. Оглашение приговора перенесено на 1 апреля. Израильские бизнесмены Рони Фукс и Зеева Френкель были арестованы в октябре прошлого года во время встречи с заместителем министра финансов Автанделом Хараидзе. По информации следствия, израильские бизнесмены предлагали Хараидзе взятку в размере 7 миллионов долларов в обмен на отказ от попытки опротестовать решение международного арбитража. 16 октября Тбилисский городской суд приговорил Фукса и Френкеля к двухмесячному предварительному тюремному заключению. В Ингушетии в окрестностях села Алкун Слунжинского района убиты двое боевиков. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник правоохранительных органов, утром в селении были замечены неизвестные вооруженные люди в камуфляжной форме. На требование «предъяви документы» они открыли огонь.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Одной из главных тем последних недель являются события вокруг Ливии. В течение последних суток ливийские повстанцы потеряли контроль над некоторыми населенными пунктами, взятыми при поддержке, которую им оказывают с воздуха силы международной коалиции. О ситуации рассказывает Александра Вагнер.
Начавшееся накануне наступление сил Муаммара Каддафи отбросило повстанцев на десятки километров в восточном направлении от Триполи к городу Расланов. Таким образом, был утерян контроль над населенными пунктами, которые удалось завоевать в последние дни при помощи воздушных ударов международной коалиции. Бои продолжаются между городами Бенджават и Расланов, а также, по сообщению BBC, за город Мисурата. По словам находящихся в Ливии иностранных журналистов, отступление повстанцев связано с их неорганизованностью. Им не всегда удается воспользоваться ситуацией после авиаударов сил международной коалиции. В то же время представители повстанцев заявляют, что были удивлены военной мощью сил Каддафи, бомбивших во вторник и в среду их позиции. В связи со сложившейся ситуацией с заявлением выступила Иман Бугаигис, представитель созданного повстанцами Временного национального правительства.
Ситуация очень драматичная. Мы призываем международное сообщество и силы коалиции продолжить действия против войск Каддафи, чтобы защитить мирное население и выполнить резолюцию номер 1973 Совета Безопасности ООН.
Накануне повстанцы заявили о нехватке оружия, а США и Британия не исключили возможности предоставления оружия тем, кто стремится свергнуть Каддафи. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу принято не было. После состоявшейся в Лондоне встречи с представителями ливийской оппозиции госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала:
«Мы не принимали решение о вооружении повстанцев или передаче какого-либо оружия, поэтому в настоящий момент нет необходимости обсуждать этот вопрос. Что мы действительно обсуждали, так это финансовую помощь Временному национальному совету Ливии и возможности ее реализации международным сообществом».
Клинтон подчеркнула, что, цитирую, «если политики и дипломаты выступят против режима Каддафи единым фронтом, он окажется в изоляции и будет вынужден уйти». Лидеры 40 стран, представители ООН и НАТО, собравшиеся накануне на международную конференцию в Лондоне, приняли решение скоординировать действия по оказанию помощи Ливии. Для этого будет создана группа, которая наладит тесное сотрудничество с созданным ливийской оппозицией Временным национальным советом. В эту группу войдут как представители стран, ныне осуществляющих контроль над выполнением резолюции Совета Безопасности ООН, так и члены Лиги арабских государств и Африканского союза. Первое заседание состоится в Катаре в ближайшее время. Группа, в частности, займется оказанием гуманитарной помощи, а также поможет организовать свободные выборы. Такое обещание дала ливийская оппозиция, если Каддафи откажется от власти. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
15 активистов Духовного управления мусульман Северной Осетии выразили желание отправиться в Японию в качестве ликвидаторов последствий стихийного бедствия. Духовное управление мусульман республики обратилось за помощью в японское посольство в Москве. Добровольцы предлагают использовать их труд на любом участке работ. Рассказывает наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Духовное управление мусульман Северной Осетии обратилось в МИД России и посольство Японии в Москве с необычной просьбой оказать содействие 15 активистам в организации поездки в Японию. Эти люди готовы отправиться в пострадавшие от стихии районы страны, чтобы помочь местным специалистам в ликвидации последствий бедствий. По словам помощника муфтия Ибрагима Дзагурова, североосетинские мусульмане, добровольцы, готовы работать на любом предложенном им участке. Он напомнил, что о необходимости прийти на помощь соседу в трудное для него время много говорится в суннах пророка. Сотрудник духовного управления мусульман Северной Осетии Феликс Цоков не может спокойно относиться к трагедии на Фукусиме-1. Он хорошо помнит, как во второй половине 80-х годов прошлого века многие знакомые ему люди поехали ликвидаторами на Чернобыльскую АЭС. Один из его близких впоследствии скончался от воздействия радиации. Феликс Цоков не боится сегодня ехать в Японию.
Что мы можем в масштабе 15 человек сделать в Японии? Но кроме Фукусимы мы видели гигантские разрушения по каналам телевидения. И буквально несколько дней назад передал, что японское правительство готово принять любую помощь. И мы, мусульмане Северной Осетии, решили оказать вот такую помощь. 15 человек, кто умеет работать на тракторе, кто умеет работать с лопатой. И это мы хотим осуществить безвозмездно. Воздаяние мы ждем только от Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад, мир ему, сообщал, что мусульмане должны проявлять милость. Один из видов, который он предписывал, это оказать помощь соседу, оказавшемуся в беде.
В обязанности каждого мусульманина входит дауат.
Те сокрушения, которые природа нанесла Японии, и то, зачем мы туда едем, не предполагает, что мы будем там проповеднической миссией заниматься. Вместе с тем, как мусульмане, мы обязаны и будем, иншаллах, совершать пятикратный намаз. Нету мусульманина, который не хотел бы довести радость поклонения своему Создателю для любого своего окружающего. Мы туда едем только бисми Аллах, во имя Аллаха. Наше намерение перед Богом оказать помощь народу, попавшему в беду.
Самому молодому северо-осетинскому добровольцу Заурбеку Гацалову нет еще и 30. Поездка в Японию ликвидаторов из Северной Осетии, по его мнению, продемонстрирует, что мусульмане всегда готовы протянуть руку помощи всем, кто в этом нуждается.
Горе случилось, трагедия, мы хотим вам помочь. Физически мы там, может быть, много не поможем, но, может, морально поддержать. Показать нашему народу, осетинскому, Кавказу, России, что мусульмане нормальные люди, добрые, что мы помогаем, когда другой попал в беду. Мы любим других тоже, не только самих себя, а только мусульман, а всех, весь мир. Хотим поехать, ну, что сможем, то поможем. Иншаллах.
Мои собеседники преклоняются перед духом простых японцев, продолжает Феликс Цоков.
В прямом смысле мужество, твердость духа у японцев. Вот это поражает. Я знаю, что такое осетинское слово «агдал», то есть глубочайшая внутренняя воспитанность и культура. И как мусульманину, и как кавказцу мне это очень созвучно. Вот то, что я вижу в их поведении.
Мусульмане Северной Осетии готовы работать в пострадавших районах посменно. Через месяц из республики в Японию готовы отправиться еще 15 добровольцев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Одна из грузинских неправительственных организаций представила сегодня результаты социологического исследования в Самсхедзе-Вахетии и Квема-Картли. Это два региона, где компактно проживают армяне и азербайджанцы. Все большее число представителей национальных меньшинств называют Грузию своей родиной, и мало кто из них жалуется на дискриминацию по национальному признаку. Представители правительства назвали такие результаты близкими к правде, однако некоторые организации усомнились в том, что эти данные отражают реальность. Подробности в сюжете Олеси Вартанян из Тбилиси.
Самсхедзе-Вахетия и Квема-Картли часто называют проблемными регионами Грузии. Они расположены на границах с Азербайджаном и Арменией. Там компактно проживают представители национальных меньшинств. В начале 90-х годов в этих двух регионах были попытки организовать борьбу за большую независимость от Тбилиси. Со временем страсти утихли, но за регионами закрепилась слава потенциальных сепаратистов. В течение последних 10 лет грузинские власти и международные организации активно пытаются решить многие проблемы местных жителей. Уже два года грузинское НПО, Агентство гражданского развития, организовывает опросы населения Самсхедзе-Вахетии и Квема-Картли. Сегодня руководство этой организации представило результаты второго исследования. На презентацию пригласили не только представителей власти и грузинского гражданского сектора, но и международных доноров. Исходя из результатов опроса, большинство населения Самсхедзе-Вахетии и Квема-Картли своей родиной считает Грузию. За два года в Квема-Картли стали меньше доверять соседним Азербайджану и Турции, а в Самсхедзе-Вахетии – Армении и России. Наибольшим доверием пользуется президент страны и грузинская полиция. Фактически отсутствуют жалобы на ущемление прав на меньшинств в Грузии. Большинство местных жителей знание государственного языка признают обязательным для всех граждан страны. За два года знание грузинского в двух регионах улучшилось более чем на 20%. Во время презентации организаторы попросили присутствующих воздержаться от обсуждения результатов опроса. Тем не менее, сразу после окончания мероприятия аудитория начала высказывать свое мнение. Замглавы Совета безопасности Грузии Тамар Кицурашвили считает результаты опроса своеобразным индикатором успешности политики Тбилиси в отношении нацменьшинств.
Для меня очень впечатлительно то, что большинство этнических меньшинств уже принимают Грузию как свою родную страну. Это, я думаю, наше достижение, достижение той политики, которая предусматривает интеграцию всех этнических групп, живущих в Грузии. И президент неоднократно и всегда подчеркивает, что Грузия принадлежит всем, несмотря на религиозный и этнический бэкграунд.
А Однако некоторые гражданские активисты, работающие по проблемам на СМИ-6, не стали торопиться с выводами. По завершении презентации руководитель молодежного движения НПО «Многонациональная Грузия» Александра Калатазашвили решила поспорить с организаторами. К дискуссии охотно подключились некоторые другие представители НПО. Сошлись на том, что надо еще раз встретиться и разобраться в методологии опроса, показавшего столь обнадеживающие результаты, говорит Александра Калатазашвили.
По поводу многих результатов могла бы поспорить очень сильно. Я очень надеюсь, что организаторы смогут обеспечить встречу различных акторов в этой сфере, то есть, может быть, и на местном уровне, чтобы организации... То есть, мне очень интересно, то есть, как были, по какому принципу были выбраны респонденты. И я надеюсь, что будет возможность обсуждения результатов вот этого исследования.
Организаторы говорят, что 2 года подряд для проведения исследования они привлекают независимые социологические компании. И погрешность в результатах их опросов настолько мизерна, что вряд ли коррекция может изменить полученную ими картину настроений представителей нацменьшин Самской Джавахети и Квему Картли. Олесь Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Завтра исполняется ровно 20 лет референдуму по независимости Грузии. Судьба этого референдума в Абхазии была крайне трудной и запутанной, тем более, что, в отличие от остальной части Грузинской ССР, Абхазская автономная республика принимала участие и в референдуме по сохранению Советского Союза 2 неделями раньше. Тему продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
20 лет назад, в марте 1991 года, жителям Абхазии пришлось 2 раза подряд участвовать в референдумах. Первый раз 17 марта во всесоюзном референдуме о сохранении Советского Союза и второй раз 31 марта об отношении к восстановлению независимости Грузии. Уже тогда Абхазия раскололась на 2 лагеря по этнополитическому признаку. Уже заранее было ясно, что 17 марта голосовать и голосовать в подавляющем большинстве «за» пойдут абхазы и поддерживающая их часть армянского, русского и другого населения. Это, кстати, не значило, что все они были фанатами сохранения СССР. Но на передний план тут выходило нежелание абхазов оставаться один на один с тбилисскими властями, выделившейся Грузией. Именно это было тогда, что называется, судьбоносным. 17 марта из 318 тысяч жителей Абхазии, внесенных в списки для голосования, на участки пришло 166,5 тысяч, или 52,3%. Да, из них сказали 98,6%, или 51,6% всех избирателей. Но точно так же праздновали победу через 2 недели и организаторы проведения в Абхазии другого референдума 31 марта. Ясно, что на него пошли другие люди, грузины и поддерживающая их часть армянского, русского и другого населения. Такая поддержка обычно определяется тем, в чьем окружении люди живут, с кем у них родственные, дружеские отношения. По данным газеты «Вестник Грузии», на референдуме 31 марта «да» сказали 58,7% внесенных в избирательные списки в Абхазии. Другие источники называют еще большую цифру – около 60%. Но как такое может быть, воскликнет любой человек, знакомый с арифметикой, ведь 51,6 плюс 58,7 равно 110,3%, значит, кто-то в любом случае занимался фальсификацией. А знаете, тут и без всякой фальсификации могло обойтись, если учесть, что в референдуме 17 марта не принимал участие Гарский район, а в референдуме 31 марта Гудаутский, за редким исключением, и город Корчал. И как же похоже оказывается на поборников почившего в БОЗе СССР, козыряющих цифрой 60%, которые проголосовали за сохранение СССР, те в сегодняшней Грузии, кто поднимает как знамя цифру 60% жителей Абхазии, которые якобы выступали за жизнь в составе независимой Грузии. На самом деле их было меньше. Да ведь даже если в накаленной общественной обстановке тех дней в Абхазии им можно было бы провести единый референдум с соблюдением всех демократических установлений, без давления и запугивания населения, то неужели несколько десятков или сотен голосов, перевесивших чашу весов в ту или иную сторону, заставили бы другую сторону покорно согласиться с этим выбором? Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итак, рубрика «Панорама». Слушайте в нашем эфире завтра. Круглосуточно вы можете послушать материалы нашей программы на сайте echokavkaza.com и также принять участие в их обсуждениях. По вторникам в нашем эфире на радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзоры публикаций из Схинвали. Каждый четверг обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Мзия Парисяшвили рассказывает о главных темах грузинской прессы.
«Читаем прессу».
Всю неделю грузинская пресса пытается найти ответ на вопрос, зашли ли в окончательный тупик переговоры между правящей партией и оппозиционной восьмеркой. Это коалиция оппозиционных сил. Уже несколько месяцев в сторону вели консультации по вопросу об усовершенствовании избирательной системы, но фактически представители власти отклонили предложение оппозиционеров о проведении выборов по паспортам, содержащим биометрические данные владельцев. Это дало основание оппозиции говорить о нежелании своих оппонентов продолжать диалог. В ответ представители парламентского большинства посоветовали оставить язык ультиматумов и пригрозили, что откажутся рассматривать какие бы то ни было предложения восьмерки. Однако уже после этого скандала от лица президента было сделано примирительное заявление. Власть поменяла тон. К такому выводу приходит газета «Резонанс», цитируя слова пресс-секретаря президента Грузии Мананы Маджгаладзе.
Президент приветствует любой диалог, который объединяет все заинтересованные стороны и служит принципу провести в Грузии выборы наилучшим образом.
Автор статьи Русикома Чаидзе приходит к выводу, что неожиданный ход президента объясняется давлением на него со стороны международного сообщества. Газета «Версия» в статье под заголовком «Власть готовит революцию крестьян» пишет о некоем тайном законопроекте. Новый закон, якобы предусматривающий изъятие у крестьян арендуемых земельных участков, войдет в силу 1 мая.
Дело с государственным рэкетом. Крестьян-арендаторов вызывают местные органы самоуправления, заставляют отказываться от арендуемых земель и бесцеремонно отправляют во свояси.
Пишет автор статьи Леван Джавахишвили. По утверждению журналиста, отобранные земли власти хотят передать в аренду зарубежным инвесторам. Газета «Версия» отмечает, что жители Больницкого и Марнеулского района в личной беседе эти факты подтверждают, но публично об этом говорить боятся. Существование нового законопроекта, который, по мнению газеты, способен спровоцировать крестьянский бунт, не подтверждают в Министерстве сельского хозяйства. Грузинская пресса обсуждает запланированный на июнь визит католикоса всех армян Верховного Патриарха Армянской Апостольской Церкви Горигина II. Газета «Резонанси» пишет.
Есть большая вероятность, что во время визита Горигина II будет положительно решен вопрос о статусе армянской церкви в Грузии.
Газета ссылается на слова отца Михаила Ботковели, который отмечает, что хотя присвоение статуса прерогатива правительства, уже 2 месяца специальная группа работает над вопросом о присвоении юридического статуса всем существующим конфессиям в Грузии, и в этой работе включена и Патриархия Грузии. О поражении грузинской команды в Тель-Авиве в отборочном турнире чемпионата Европы пишет только газета «Отсдаут Хисаати», тогда как о победе над спорной Хорватией не писал только ленивый. «Фиеста прервалась. В Израиле нам не хватило сил», комментирует газета неудачу грузинских футболистов. 29 марта израильская сборная победила сборную Грузию со счетом 1-0. Впрочем, игры в отборочном туре продолжатся. Грузинская сборная сыграет еще 4 матча.
С обзором грузинской печати была Мзия Парисяшвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Почти сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия не работала мобильная связь. Жители испытали большие неудобства из-за отсутствия связи, иронично предлагая даже восстановить прежнее почтовое сообщение между населенными пунктами. По официальной версии, 29 марта, во время проведения земляных работ по расширению резервного Рокского туннеля на Транскаме, были повреждены и выведены из строя оптово-волоконные линии связи. Но многие цхинвальцы не верят в эту версию и выдвигают свои. Одна из них – разногласия между организациями, занимающимися вопросом обеспечения связи. В проблеме разбирался наш корреспондент в Цхинвале Алан Парастаев.
Потому что в Схинвале вот уже пятый день не идет вода, авария на Едисском водопроводе, прибавилась еще одна проблема. Перестал функционировать единственный мобильный оператор на территории республики, Остелеком, дочерняя, а может, сыновняя фирма российского Мегафона. Еще до 11 часов утра он исправно работал, а вот уже в 12 связи не было. Схинвальцы не впали в уныние и стойко перенесли это событие, можно сказать, с юмором, ну, по крайней мере, с сатирой.
Ну, ладно, кусы.
Нет, мобильной связи нету. Я хотел позвонить ребенку и не смог, никак не дозвонился. А вчера ничего не говорили, вчера была хорошая связь, но объявления о том, что сегодня не будет связи, не было. Я не могу даже положить деньги, они не могут у меня принять деньги за мобильную связь. В этом тоже есть кое-что хорошее. Один день отдохнут связи.
Письма будем писать друг другу.
Так схинвальцы реагировали на полное отсутствие сегодня и так не ахти какого качества мобильной связи. В отделениях Остелекома, разбросанных по всему городу, ничего внятного сказать по поводу отсутствия связи мне так и не смогли.
И когда включат?
Неизвестно.
А из домашней можно еще, да? Единственная связь осталась.
Не знаю, что-то у них там испортилось, но делают.
Судя по тому, что мне сообщили в офисах Остелекома, весь интернет в городе, в том числе и тот, который называется Иркомом, и за который платят в обычном отделении связи, то есть в государственном почтамте, зависит от того, работает мобильная связь с телеком или нет. Но и это не ввергло цхинвальцев в уныние. Нисколько не смущало цхинвальцев и то, что в небе над городом в течение получаса летал вертолет. Они не стали связывать отсутствие связи и наличие вертолета. Как и не стали, наверное, связывать сегодняшний сбой связи с обещаниями руководства Остелекома в разы улучшить связь в ближайшее время. Цхинвали привыкли радоваться услышанным сверху обещаниям и одновременно не верить в них, отделяя их от реальной жизни. Граждане республики научились находить позитив даже в этом. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Грузии впервые поставлен спектакль «Декамерон» по мотивам одноименного произведения. Премьера состоялась во вторник под руководством режиссера Ливана Цуладзе в Государственном драмтеатре имени К.Т. Марджанишвили. Подробности в сюжете Эдиты Бадасян.
Настрой публики чувствовался уже при входе в фойе театра. Многие перешептывались, обсуждали сложность произведения и смелость режиссера. А тем временем работники театра суетливо следили за тем, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Смелая и даже дерзкая игра актеров, яркие декорации, быстрая смена мизансцен, музыка композитора Вахтанга Кахидзе в сочетании самых невероятных стилей и жанров, от хоралов до джаз-фолка. Все это держало в напряжении зал в течение 2 часов. Среди зрителей оказался и священнослужитель Александр Голдава, у которого есть своя версия того, почему в средние века «Декамерон» был отвергнутым произведением. В нем, по его мнению, ярко выражена противоположность между христианством и язычеством.
Христианство как религия требовало, чтобы человек следовал тем ценностям, которые создал Бог. А в театре того времени человеческие ценности были нивелированы. Театр был символом язычества. Чего не могу сказать о сегодняшнем театре и спектакле. Он мне очень понравился своими своеобразными художественными формами, содержанием и режиссурским видением. Он очень эстетичен.
Режиссер Давид Дуяшвили решение художественного руководителя театра Ливана Цуладзе поставить этот спектакль назвал смелым.
Я очень рад, что поставили «Декамерон» и что в спектакль вовлечены молодые актеры. Это очень интересная работа. В особенности мне понравились сценография, костюмы и музыка.
Известный грузинский режиссер Гизо Журдания после спектакля не удержался от желания поздравить актеров и режиссера, работу которых назвал великолепной.
Это о любви, это о человеческом отношении к жизни. Здесь чувствуется доброта, любовь, сила, человек. Бог, все вместе. Ну, великолепный Леван Цуладзе. Вообще, мне все его спектакли нравятся, а это его последняя работа особенно.
Несмотря на то, что решение поставить такой спектакль можно было бы назвать амбициозным, ведь сама идея показать, как сходит с ума человечество, по сути, тоже амбициозна. Сам Леван Цуладзе принимал поздравления от окружающих его друзей и коллег более чем скромно.
Жестокости и зла в мире собралось уже большое количество, и мы, совершая даже маленькие грешки, думаем, что это пустяк, и время все перемелет. Но все это постепенно накапливается и происходит взрыв. Как море, когда оно сильно загрязнено, начинает выбрасывать грязь на берег и самоочищаться, так и в нашей жизни.
Спектакль завершается на оптимистичной ноте. После того, как все уничтожено и нет никакой надежды, человечеству дается еще один шанс и зарождается новая жизнь. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.